Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Вот представьте себе две женщины. Они живут в центре города Киева. Одной под 60, второй за 80. Это мама и дочка. Обе инвалиды. Мама в коляске, дочь туда-сюда ходит с палочкой. И вот они сидят, и все это происходит, и я им звоню и говорю, как вы, свет, если у вас свет, зовут ли вас в убежище. Они говорят, ну, свет есть, но лифтом нельзя пользоваться. И мы сидим на 21 этаже, 21 этаж, без лифта никак. Мы сидим на 21 этаже, завтракаем, и плевать мы на него хотели. Вот это такое настроение у многих киевлян, и нас голыми руками не возьмешь, и не голыми тоже, и ракетами нас тоже не возьмешь.
10 октября Россия провела массированную бомбардировку по всей территории Украины. Эта атака стала ответом Владимира Путина на взрыв, произошедший 2 днями ранее на Керченском мосту. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности. Всего российская армия выпустила по территории Украины 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника иранского производства. Украинским войскам удалось сбить более половины ракет, 43 штуки, и 13 дронов. Журналисты украинского Forbes подсчитали, что всего на эту атаку Россия могла потратить от 400 до 700 миллионов долларов. Публикации объясняют причину такого большого разброса цен. Неизвестно, сколько ракет конкретных моделей было выпущено российской стороной. Сообщалось, что были выпущены следующие типы ракет: Х-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300, «Торнадо-С». Журналисты издания при расчете стоимости отталкивались от предположения, что большинство попавших ракет – дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью С-300 и «Торнадо-С», а остальные были направлены, чтобы создать перегрузку для ПВО. Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки. Стоимость ракет в долларах – Х-101 – 13 миллионов, «Калибр» – 6,5 миллионов, «Искандер» – 3 миллиона, «Оникс» – 1 250 000, «Х-22» – 1 миллион, «Точка-У» – 300 тысяч долларов. О стоимости бомбардировки в вечернем эфире порассуждал и советник Офиса главы президента Украины Алексей Арестович. Его оценки разошлись с оценками Forbes.
Они выпустили 80 на 5 в среднем, ну хорошо, даже на 3. Они влупили порядка 300 миллионов долларов.
Деньги не считают, но это не аргумент для них.
Не, Марк, подожди. 300 миллионов долларов они выложили в сутки, из них 100, там, почти 200 завалили, да? Если стоимость беспилотников и этих самых. В никуда.
Главный психолог Украины также представил свой расчет, сколько еще таких атак может позволить себе Россия.
При их разумном использовании хватит до весны. Разумное использование это 5-10 ракет в сутки. Но вы же понимаете, что такое 5-10 ракет в сутки, 5-10 мы легко сбиваем. Сразу говорю, что подобных ударов, ну, они могут повторить там 1, 2, 3. Но это не может стать системой. Поэтому бояться, что они уничтожат нашу энергетическую систему, снесут там центр управления, принятия решений, там военные силы, склады, напрасно. Они не потянут.
Игорь Романенко с нами на связи. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Елена.
Вы знаете, я перед тем, как про ракеты спрашивать, все-таки вот вернусь к этой человеческой истории, к этому духу людей, вот к этой стойкости, к этому мужеству и к этому... Верно ли говорят российские военные в отставке? Я говорила с одним из них, у них есть целое сообщество людей, которые думают, примерно оценивают ситуацию одинаково. Они говорят, что ни в одной войне удары по мирному населению не склоняли, не ставили это мирное население на колени. Удары, лишающие их света, воды и так далее. Так ли это, как вы считаете? Как вы знаете?
Ну, воздействие так или иначе, конечно, по истории войн оказывало. Говорить, что совсем не влияет, на мой взгляд, неверно. Но потому что происходит у нас, конечно, есть ущерб. Погибли люди, пораненные люди. Нанесен ущерб инфраструктуры, значит, электросетям, тепловым и так далее. И это в преддверии зимы, конечно, осложняет жизнь. Но народ уже очень много пережил за эти 8 месяцев войны. И, конечно, добавило только, скажем, обострение чувства ненависти, сплочение какого-то взаимопомощи не говоря уже о военных, потому что по показателям, не потому что я представитель войск противовоздушной обороны, я по 20 лет служил в вооруженных силах СССР и независимой Украины в этой сфере и понимаю, какие есть показатели, поэтому, ну, вот вы их назвали, там 85-50%. По истории войн локальных этого столетия и второй половины предыдущего, значит, успешным является выполнение задач силами противовоздушной обороны, которые уничтожили там до 30-35% значит, воздушных целей, которые, по которым они работали. Здесь 50%. Это с учетом того, что, в общем-то, техника в основном, в подавляющем большинстве пока у нас зенитно-ракетные истребители ПВО, это старая советская, то есть с прошлого века. «Россиян», часть вооружений, которыми они наносят удары, в том числе и ракеты, есть современные, высокоточные, хотя их количество значительно уменьшилось за эти 8 месяцев, и они задействуют тоже советские вооружения и техники. Это и в наземных силах особенно много было уничтожено бронетехники. В предыдущей на севере нашего государства первой стратегической операции, сейчас, которая проводится на юге и на востоке, то есть значительные потери в технике, вооружениях, в танках, в самолетах, кстати. Но еще некоторый запас есть, в том числе высокоточный, хотя, значит, вот эти резервы значительно уменьшились. То есть говорить о том, что такое, как вчера, можно повторять или осуществлять чуть ли не каждый день, это не соответствует действительности. Здесь надо понимать, что Суровикин, новый командующий, он до этого был и там якобы продолжает оставаться командующий воздушно-космических сил, поэтому он представляет возможности этого вида вооруженных сил, во-первых. Во-вторых, он, значит, опыт набрался в сирийских войнах. Дважды туда по ротации заходил и отвечал за воздушный компонент. То есть он на практике, конечно, не в таких масштабах, как сейчас в Украине, но там многие вопросы вот этого массированности нанесения ударов он отрабатывал. Вот, а здесь ему даны полномочия командующего группировкой вооруженных сил Российской Федерации, которая, значит, ведет боевые действия на территории Украины. Поэтому вот его заход, это тоже, это не только потому, что Путин. Здесь я не могу согласиться, что все сводится только к эпизоду или событиям, связанным с Крымским мостом. Это, в общем-то, сыграло какую-то роль, но не более того, потому что главное принципиально для Путина изменить ситуацию на фронтах. А там вот есть три района, в которых на двух, это Харьковский и дальше там на Сватово, Лиман, контрнаступательные операции проводят вооруженные силы Украины и на Херсонском направлении. А вот в Донецкой, восточной оперативной зоне, оперативные, там ведутся оборонительные тяжелые бои вооруженными силами Украины, поскольку, если вы помните, Путин поставил задачу к 15 сентября захватить Донецкую область. Но они не продвинулись существенно в этих направлениях, идут бои, не более того, скажем. Поэтому вот эта неудовлетворенность, и Путин понимает, что поражение на фронте для него это смерти подобно, политической, ну, может быть, и не только. Отсюда такие подходы, поэтому назначен Суровикин, да, ему там определенный карт-бланш, то есть сняты какие-то политические запреты, по каким целям и как. И вот он, так сказать, использовал все это в совокупности во вчерашнем, но сегодня полдня продолжалось. Уже не настолько интенсивно, потому что сил такие, не говоря уже там ежедневно, это осуществлять просто в Российской Федерации нет. Ну, и сегодня G7, значит, там приняты соответствующие решение по поводу поддержки в этой ситуации Украины, предоставление новых возможностей по противовоздушной обороне и так далее. Необходимое то, что противодействие и, значит, ну, реакция населения, еще более ожесточенное отношение к агрессору, к их вооруженным силам, поэтому эффект тут такой достаточно сложный. Может быть, в лучшем случае для внутреннего употребления там, в Российской Федерации Путин, Вот. А внешне в Украине это как раз наоборот все в негатив по
да,
отношению
Игорь,
к России.
Я вас все-таки спасибо. Но я все-таки уточню еще раз. Мы для нас вообще было сюрпризом. Мы никогда об этом не думали. Мы думали, что это такое огромное, бесконечное, гигантское, я имею в виду российская армия и ее вооружение. И вдруг оказалось, что они конечны. Это вообще вот эта война показала, что они конечны. Вы с этими расчетами согласны, Арестовича, который говорит, что к весне они просто закончатся? Там ничего, кроме иранских дронов, если еще Иран будет их продолжать поставлять, не останется. Если вот в таком режиме запускать эти ракеты по 5 штук в день.
Ну, что-то, во-первых, я не думаю, что все время будут запускать, и даже на это, так сказать, по 5. Это реализация правильного принципа военного непрерывного воздействия на сторону противника. Но как мы имеем опыт уже 8-месячный в этой войне, то такого не было и такого не будет, потому что количество ракет уменьшается, а их восстановительные возможности российского военно-промышленного комплекса, они значительно ограничены санкциями и состоянием, поэтому вот восстановительный до такого уровня тоже не ожидается. В связи с этим, по совокупности, так, чтобы совсем все там пропадало, ничего не осталось, я думаю, что такого не случится. Потому что будут они сами ограничивать, оставлять
экономить,
да, совершенно верно, экономить, и поэтому, ну, ситуация только будет усугубляться, это однозначно.
И, наконец, вот я спрошу, я немного забегаю вперед, у нас подробный будет об этом разговор в третьей части программы, в версии того, что случилось с мостом, это мы просто к этому вернемся, что с ним на самом деле случилось. Вот если говорить, вот продолжать вашу мысль о том, что послужило причиной этого удара. Вы говорите, что он в любом случае, я так понимаю, что он в любом случае бы состоялся как компенсация путинская, психологическая, моральная, какая угодно, за вот эти военные поражения. Он в любом случае должен был как-то замылить, что ли, перед своим народом. И вписывается ли вот в эту концепцию, о которой вы говорите, вот та версия, что этот мост, этот подрыв ровно был произведен для того, чтобы стало возможным нанести вот этот массированный удар ракетный?
Я думаю, здесь не только, хотя он мстительный человек, история его жизни, его службы КГБшной, вот, ну и подворотни питерские тоже учат определенным образом себя вести, говорит о том, что вопрос не только в мстительности. Я еще хочу подчеркнуть такую мысль, что он четко понимает, что вот победа в этой войне, значит, вооруженных сил самообороны Украины или вообще Украины, она для него смерти подобна. Поэтому он ищет новые, пока конвенциальные способы ведения боевых действий. А вот действиями там мобилизации, референдумом и потом проведением, так сказать, после референдума присоединением, аннексии этих земель, он завел себя в поле юридическое Российской Федерации. Законодательство, оно отличается от мирового. Так вот, по российскому законодательству вот все это, что было сделано, дает ему возможность применять теперь оружие массового поражения. Вот и используя этот момент, он показывает, что это легитимно, у него есть такая возможность, и осуществляет давление на Украину, на руководство, на людей и на руководство наших союзников. А для пущей важности вот проводит такого рода действия, потому что пока он хочет все-таки реализовать возможности своих вооруженных сил, вообще надо понимать, что на начало войны военный потенциал вооруженных сил группировки российской в 3 раза превышал военный потенциал вооруженных сил Украины. За провалившуюся первую операцию на севере Украины, значит, мы уменьшили это, значит, только по элитным частям на треть этого потенциала и по остальным на 1/5. Значит, вооруженные силы Российской Федерации вывели в себе на территорию войска, перегруппировали, доукомплектовали и завели уже на юг и на восток, где началась вторая их наступательная операция, в которой несутся большие потери. Вот мы сейчас подсчитываем 60 тысяч, больше уже даже. И есть документ у нас, значит, распространяется, когда там недели 2-3 назад, может быть, чуть больше, но не больше месяца, показывалось, что финансовое обеспечение там, по количеству погибшего, сколько выплачивается денег. Так вот, по этому документу мы знаем, что россияне показывают несколько тысяч, меньше 10. А по этому документу уже на то время, значит, проплаты, которые уже осуществлены, они были больше по выплате на одного погибшего военнослужащего Российской Федерации, они были за 40 тысяч. Понимаете, то есть документ, подтверждающий состояние в самой Российской Федерации. Но поэтому это потери 60 тысяч, это существенно. Это еще, конечно, не настолько, чтобы всколыхнуть социально, скажем, граждан Российской Федерации, но с учетом якобы частичной мобилизации, а на самом деле мобилизации настолько, сколько будет необходимо, мы уже видим, что больше миллиона людей убежало за пределы, значит, своей страны, и этот процесс продолжается. Поэтому вот, значит, такие тектонические сдвиги произошли в социальной сфере, на мой взгляд, в Российской Федерации, которые только усугубляют это состояние. Поэтому Путина надо, и он это пытается делать, 2 месяца уговаривает наше руководство, чтобы перейти к переговорам. Переговорам особенность. Мы тоже за переговоры, но он хочет переговоры вот на тех результатах, которые имеются сейчас, то есть хочет легитимизировать захваченные новые в этом этапе войны украинские земли, на что ни руководство наше не пойдет, ни народ не поддержит. Поэтому он пришел вот к таким воздействиям массированных ударов. Использовал, безусловно, мост, но мост здесь не главное, хотя это личная обида, потому что он там чуть ли не свои деньги, украденные у народа, использовал и своего товарища, который свой Ротенберг, по-моему, там, так сказать, все это помогал и наживался дальше на этом и тут, и сам, мы помним, ездил по этому мосту, ну и так далее. То есть это такая личная пощечина, конечно, это тоже в этот актив, но еще раз говорю, главное это то, что ему надо принципиально менять ситуацию на фронту, что он пытается сейчас делать пока еще конвенциальными оружием, то есть по конвенциям.
Спасибо. Дальше будет видно. Спасибо вам огромное за этот комментарий. И Максим Резник, политик с нами на связи, российский политик. Максим, эти цифры на вас должны производить какое-то другое, более профессиональное впечатление, чем на рядового там зрителя, обывателя. Вот вы их материально представляете, цифры потрачены на этот ракетный удар, и что бы это могло быть вместо этих ракет?
Добрый вечер, Елена. Ну, я хочу сказать, что, конечно, по-моему, сравнивали уже эти цифры с бюджетами российских городов. Это действительно сопоставимые вещи. И, так сказать, если материализовать это, то это не один десяток социальных объектов, какие угодно представляете, можно построить. И, безусловно, это, на меня, конечно, производит впечатление. Но я совершенно согласен с предыдущим спикером, что, вернее, прошу прощения, с Марком Фейгином, который вот в том сюжете, который вы показывали, с Арестовичем обсуждали это, он сказал, что для них это не имеет никакого значения. Речь идет о жизни и смерти Путина. И единственное, что может сохранить ему власть, хоть на какой-то еще сколько-нибудь осязаемый период времени, это если он будет победителем. А к этому нет никаких предпосылок. Единственное, в чем он может перещеголять сегодня Украину, по какому разряду, так это по жестокости. Да, то есть, ну, здесь вообще у меня конкуренция. Поэтому, поэтому, как я уже неоднократно говорил, его поклонники, вот эта вот Z-тусовка, Z-стая, они ему прощают все, и для них главный счет на табло. Вот они-то вот из этого исходят. Победители не судят, а счет останется, игра забудется. Неважно, каким путем достигнет результат. И вот он пытается этот результат продемонстрировать. И поэтому цифры здесь... И, кстати, на них это впечатление никакого не производит, в том смысле, что они считают, что именно это то, на что сейчас нужно тратить деньги. Что же касается большинства России, обывателей российского, то, конечно, уже все, что с ним сейчас происходит, уже достаточным основанием было для того, чтобы он возненавидел Путина. Я думаю, этот процесс идет стремительными темпами в связи с этой так называемой мобилизацией. Поэтому думаю, что здесь уже дело не в цифрах.
Но свой вклад эти цифры в сознание, если оно еще остается, но вы надеетесь, что да, российского обывателя должны вносить все-таки, должны эти цифры, он должен понимать, ему об этом нигде не говорят, естественно, на федеральных каналах не подсчитывается, но все-таки он должен быть как-то впечатлен, сколько этого ушло не просто в воздух, а в разрушение.
Я с вами совершенно согласен.
и так далее. То есть хорошо бы, чтобы он об этом знал. Спасибо, Максим. И мы смотрим сюжет о том, что, какой урон был нанесен украинской энергетической системе вот этим массированным ракетным обстрелом.
Утром 10 октября города по всей Украине подверглись обстрелам. Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Хмельницком, Житомире, Тернополе, Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Харькове, Конотопе, Одессе, Ровно и Днепре. Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска выпустили по Украине в общей сложности 83 ракеты. 43 из них сбили системы ПВО. В Киеве были атакованы Киевская ТЭЦ-3, Киевская ТЭЦ-5, подстанция Вокзальная, Дарницкая ТЭЦ. Прилет ракеты по подстанции в Ровно вызвал перегрузку, и город лишился электричество. В Хмельницком атакована подстанция 330 кВт, что привело к отключению подстанций в населенных пунктах Раково, Стара, Термопласт, Озерная, Дубово и тяговой подстанции Гречаны. В Тернополе удар пришелся по местной подстанции, в результате чего электричество пропало во всем городе. От подстанции получали электричество подстанции Загребля, Тернополь-Опорная, Галицкая, Промышленная, Платыча, ЖБИ. В Сумах была поражена подстанция Конотоп, что привело к недостатку электроэнергии во всей области. В Харькове российские удары вывели из эксплуатации подстанции Залютина, Харьковскую, Лосево, а также Харьковскую ТЭЦ-5, Змеевскую ТЭС, Чугуевскую ТЭЦ-2. Кроме того, были выведены из строя одна из крупнейших на Украине Криворожская ТЭЦ, Буртышская ТЭС в Ивано-Франковске, подстанция Житомир, Львовская ТЭЦ-1. Задержки поездов наблюдаются в Виннице. К вечеру 10 октября по меньшей мере 1307 населенных пунктов Украины оставались обесточены из-за ракетных ударов России. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Энергоснабжение нарушено в Сумской, Львовской, Тернопольской, Киевской и Хмельницкой областях. Государственная компания «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии для ряда промышленных предприятий и граждан в Киеве и Киевской области, чтобы сохранить целостность энергетической системы. Ранее в Киеве и области после ракетных обстрелов начали применять графики аварийного отключения электроснабжения. Владимир Зеленский призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии 10 октября с 17 до 22 часов. Ранее с таким призывом выступили в офисе президента Украины.
Сегодня важкий день для нашей...
Сегодня сложный день для нашей страны. Есть много ударов по энергетическим объектам. Я сейчас нахожусь на одном из них. Здесь был нанесен ракетный удар. Это объект энергетической системы. Сегодня будет очень сложно, сложный день. Нам нужно всем вместе, всем нам, всем украинцам. Я понимаю, что в больших городах много вывесок. Дома мы привыкли включать свет, гладить что-то. Давайте сегодня обойдемся без этого. Давайте сегодня с 5 до 10 минимизируем использование электроэнергии. Мы переживем этот день и все восстановим.
Министерство энергетики Украины объявило о прекращении экспорта электроэнергии с 11 октября. Украина поставляла электроэнергию в Европу. В Минэнергетике одной из целей новых ракетных ударов назвали желание России помешать этим поставкам. Вечером 10 октября Владимир Зеленский заявил, что в некоторых городах подача электроэнергии уже восстановлена. Утром 11 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах и атаках дронов в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Ровенской, Львовской и Николаевской областях. Запорожье обстреляли четвертый раз за неделю. Минобороны РФ отчиталась о продолжении массированного удара. Во Львове после взрывов проблемы с электроэнергией. Были обстреляны объекты энергетики. Утром 11 октября ГСЧС Украины сообщало, что без света оставался 301 населенный пункт в 5 областях Украины.
И с нами экономический аналитик Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, ну, конечно, вы как профессионал уже оценили мысленно, наверное, этот ущерб. Это то, чего хотела добиться Россия? Она получила те разрушения, которые она запланировала? И насколько это апокалиптично для украинской энергетики? Ну, например, вот скажем, все, что мы, то, что мы слышим, они уже лишились все-таки части валютных доходов за счет того, что прекратили эту энергию поставлять.
Ну, я думаю, то, что вот это лишение части валютных доходов, это не самый главный ущерб, который причинен, потому что надо чинить и подстанции, надо смотреть, что произошло на электростанциях с генерирующим оборудованием. вижу, что удалось многое ликвидировать, последствия вот этой атаки. И, ну, как я ожидаю, возможно, через несколько дней острота нападения на энергетическую инфраструктуру Украины должна все-таки стихнуть. Ну, по всем, это был со стороны российского руководства, ну, что-то вроде акта возмездия или стремление показать, продемонстрировать и Западу, и Украине, что Россия готова идти чуть ли не до последнего. Надежды в Москве на то, что снимут санкции, что пойдут навстречу России в ее выполнении ее условий, по-моему, уже не осталось. Это то, что сейчас происходит, это жест отчаяния. Разрушить как можно больше гражданской инфраструктуры, тем более жизненно важные объекты, которые необходимы для поддержания, ну, нормальной жизни, в том числе в больницах, например, в детских домах, в учреждениях, да и в жилых домах. То есть это не военная операция, это операция государственного терроризма. И если кто-то в Москве говорит, что это ответ на взрыв на мосту, на Крымском или Керченском, уж как его там не называют, то это не похоже на ответ. Мост – это военная инфраструктура, по которой российские войска доставляли к линии фронта и живую силу, и технику, и боеприпасы, и топливо. И поэтому атака на такую военную инфраструктуру в условиях, когда на Украину совершено нападение, когда она подверглась агрессии, это вполне законная цель. А вот когда в ответ на это начинается бомбежка по площадям, ну, есть попадание в энергоструктуру, что не только по площадям, но вот общее впечатление по итогам двух дней вот таких ракетно-бомбовых ударов, это то, что удается ликвидировать вовремя значительную часть повреждений. И я думаю, что последствия удастся ликвидировать с минимальными потерями, пока Россия еще имеет какие-то ракеты для того, чтобы запускать ее в сторону Украины.
Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение, что пока вот мы, извините, что мы все время, не то что извините, но так получается, что приходится все время оперировать мнениями Алексея Арестовича, который каждый день вечером дает эту политинформацию, выжимку из всех событий, которые происходят, и он их комментирует и объясняет это. Ну, так уж получилось, что единственный человек, поэтому мы на него все время ссылаемся. И верно ли он говорит, что Украину в принципе, ну, еще известно, успокоительное, поэтому все-таки все его успокоительные нужно перепроверять. Как вот препараты у одного доктора, другому все-таки спрашивать, верно ли он их прописывает. Он говорит, что пока у Украины есть 6 атомных, страна, у которой есть столько атомных электростанций, в принципе не может остаться без энергии. Вот вы разделяете эту точку зрения, что, ну, в общем, этого бояться не стоит, что вот в конце концов он сорвется совсем с катушек и все разгромит. По атомным-то он не попадет? То есть вот...
Нет, да, наличие атомных станций и атомной энергетики – это очень важный фактор. Но не менее важный фактор – это то, что вот в Украине сложилась такая система энергоснабжения, которая... ну, как бы распределенная по всей большой территории. И где-то нанесение ущерба локального газораспределительным, энергораспределительным сетям, оно в соседний регион иногда оказывает минимальное какое-то воздействие, не прерывается там снабжение. То, что нету единого большого центра, из которого запитываются все потребители электроэнергии страны, это большой плюс. И действительно, работа, как я смотрю, ведется, ну, очень оперативно и по местам, вот по тем местам, где это конкретно нужно. Не там, когда в Москве говорят, что удары наносятся по центрам принятия решений, а таких вот центров, из которых, например, вся Украина получала бы электроэнергию, их просто не существует. Они распределены. Это очень хорошая черта украинской энергетики. Очень хорошая черта. Вот я слежу за работой компании «Оператор газотранспортных сетей Украины». Они очень оперативно работают. Они устраняют все неприятности на газопроводах, на компрессорных станциях очень оперативно. Потому что это не только транзит российского газа в Европу. Его все меньше и меньше становится. И того и гляди, он вообще прекратится. А эта сеть еще и доставляет газ украинским потребителям. И делает это вполне эффективно. Я вот проникаюсь не просто доверием. У меня крепнет вера в то, что вот все эти нападения, они, их удастся преодолеть, и последствия будут ликвидированы довольно быстро.
Спасибо. Спасибо, Михаил. Давайте посмотрим опрос московских прохожих, как они оценивают результаты этого ракетного обстрела.
Ну, а что нам оставалось сделать?
Российские войска дали адекватный ответ на взрыв моста.
Такая ситуация, что можно с двух сторон посмотреть, но я поддерживаю, потому что на зло надо отвечать злом. Иногда надо давать ответ для того, чтобы стало потом лучше.
Ну, вы знаете, очень тяжело это оценивать, потому что никому это вообще ничего не нужно было.
Следовало ожидать этого.
Плохо, конечно, оценивали. Как могла оценивать война?
Никак. Потому что это неправильно ни с той, ни с этой стороны. Взорвать, убивать – это не то.
Хорошо. Поверьте мне, у меня там родственники живут. В Донецкой области. Сколько они натерпелись, это не натерпелся никто. У них воды нету, до сих пор нету воды. У них свет отключают точно так же. У них бьют по Запорожью, по Херсону.
Плохо, как дети себя ведут, Украина и Россия.
Но если объект как бы за объект, то есть мост за мост, то это справедливо.
Это ответная реакция на защиту суверенитета нашей страны.
Ну, люди гибнут отрицательно.
Крымский мост, да, он был подорван. А зачем в качестве ответной реакции бомбить по жилым кварталам, я не понимаю.
Во время взрыва Крымского моста, насколько я знаю, погибли люди. Здесь тоже достаточно большое количество людей погибло, мирных жителей. То есть все эти события, они связаны с гибелью людей. Здесь вообще не может быть повода для радости. Пропагандистские вот федеральные каналы сейчас просто взахлеб хлопают в ладоши и разбомбили песочницу под станции и завели какую-то победоносную истерику. Просто гнусно и мерзко на все это смотреть.
Ну вот раз у нас такое последнее мнение, давайте мы начнем, собственно, с него и разговор с этого мнения о том, что это вообще-то был за взрыв на Крымском мосте. Мы посмотрим сюжет со всеми версиями и попросим наших гостей высказаться по этому поводу.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. По версии Следственного комитета РФ, сдетонировала фура. На одной из веток автомобильной части моста разрушены три пролета. Кроме того, загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Пожар повредил более километра железнодорожных путей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». По официальной версии, причиной стал подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию 7 топливных цистерн железнодорожного состава. Перед подъемом на мост фура прошла досмотр в Тамане. После быстрой проверки грузовик проехал на мост и через несколько минут, опять же по версии СК РФ, взорвался. Фуру не проверили специальным оборудованием и рентгеном перед въездом на мост. Бастрыкин также рассказал о маршруте фуры.
Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где подошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса.
Президент России Владимир Путин вслед за главой Следственного комитета обвинил во взрыве на Крымском мосту спецслужбы Украины.
Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины.
Однако официальная версия не объясняет, как грузовик, набитый взрывчаткой, смог пройти строгую систему безопасности и свободно пересечь границы сразу нескольких стран. Издание агентства выдвинуло другую версию подрыва. Журналисты обратили внимание на кадры видеокамеры, снявшие момент взрыва. Якобы в этот момент под мостом двигался посторонний объект, предположительно лодка. Однако Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team считает, что это были просто волны, и идентифицировать посторонний объект под мостом по этим кадрам невозможно. Еще одну версию выдвинул бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он считает произошедшее комбинированной операцией, хотя не поясняет, чьей именно.
Там была сложная операция, которая состояла из нескольких параллельно сделанных действий, потому что сама по себе фура со взрывчаткой не в состоянии нанести такой ущерб. Это просто невозможно. Mm-hmm. Если бы это было возможно, то это бы давно было сделано. Это два разных моста. Я понимаю, это разные операции. С одной стороны, просто старались сделать все параллельно в одном флаконе, в одном месте. То есть одна история – это был подрыв железнодорожных цистерн, другая история – это был подрыв снизу, третья история – это был грузовик. Это все разные истории. И как раз это для российских спецслужб, они очень пытаются выдвинуть такую простую версию для того, чтобы это не выглядело как их провал. Но это очевидный провал, потому что они дали возможность противнику проработать достаточно долго и со всех сторон, значит, обработать этот мост для того, чтобы произошло то, что произошло.
В свою очередь, советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предположил, что взрыв мог быть организован Министерством обороны России для дискредитации ФСБ. Он подчеркнул, что взорвавшаяся машина ехала со стороны России, так что ответы нужно искать именно в России. Телеграм-канал ВЧК УГПУ в своем расследовании также высказывает версию о непричастности украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. Авторы расследования обратили внимание на жертву, личность которой скрывалась. Это судья арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Источники канала в суде подтвердили личность погибшего, а в его декларации о доходах значится Кадиллак. Легковая машина такой марки оказалась в эпицентре взрыва на мосту 8 октября. Все, кто в ней находились, погибли. Коллеги характеризовали Маслова как неподкупного судью. Он вел громкие дела, в которых фигурировали очень крупные суммы. Последним делом судьи был иск о взыскании долга и неустойки с компании «Фирдаус», принадлежащей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой. Авторы расследования утверждают, что «Кадиллак Эскалейд» – огромная и тяжелая машина, в которой вполне можно заложить много взрывчатки. Также они напоминают, что судья – лицо неприкосновенное, и никто его машину досматривать не будет.
Обратите внимание особенное, что вот сколько дней уже прошло с этого взрыва, а подтверждено, что там был судья, было только сегодня официально. Именно к совершенно конкретным информационным агентствам ТАСС. То есть более официальнее не придумаешь. С нами Юрий Фельштинский, автор книги, который опять все... Юрий, опять все вспомнили почему-то вашу книгу, что за ассоциация «ФСБ взрывает Россию». Вы сами ее вспомнили, когда вы узнали о том, что случилось на мосту?
Ну, откровенно говоря, нет. Я подумал, что наконец уже пришло время для вооруженных сил Украины нанести удар по мосту, который, безусловно, является военным объектом, безусловно, связывает Российскую Федерацию с оккупированным Крымом. Безусловно, именно по этому мосту идет снабжение южной группировки российской, которая очень мощная и вполне удачно пока осуществляет наступательные операции в Украине. Поэтому, в принципе, я откровенно удивлялся, что этот мост до сих пор не трогали. Единственное, что мне приходило в голову, что есть некое негласное условие, а может быть даже и гласное условие, которое поставлено западными союзниками Украине. Условие, кстати, очень неправильное и несправедливое, о том, что они не имеют права наносить удары по территории Российской Федерации и Беларуси. А я считаю, что это условие необходимо, безусловно, снять с украинских вооруженных сил и предоставить им свободу рук. И уничтожение Крымского моста, повреждение Крымского моста, безусловно, вызывается военной необходимостью. А сказав все это, я, конечно же, не знаю, кто стоит за подрывом Крымского моста. Внешне кажется, что этот подрыв в интересах, естественно, Украины и вооруженных сил Украины. Но, знаете, мы же У нас же нет никакой внутренней информации. Да, вот представьте себе, что есть в ГРУ или в ФСБ силы, которые толкают Путина на более решительные действия. И мы видим, что он постепенно к этим более решительным действиям сдвигается, как бы, да, и сам движется в этом направлении. Каждая его речь все агрессивнее и агрессивнее, уже ядерное оружие упоминает, и мобилизацию он провел, на которой настаивали там радикалы, экстремисты внутри России, там Гиркин какой-нибудь с первого дня войны. То есть он сдвигается в сторону как бы большей и большей агрессии, да, не в сторону тех, кто критикует его, даже молча критикует за начавшуюся войну с Украиной, а в сторону как бы мировой войны. Да? И представьте себе, что Путин кому-нибудь сказал, что вот если они там Крымский мост подорвут, вот тогда я дам согласие на это и на это. Ну вот и подорвали мост. Вот в такой сюжет, в смысле там провокации спецслужб, я готов как бы поверить относительно легко в то, что ГРУ подрывает мост, чтобы подорвать авторитет ФСБ. Да нет никакого авторитета у ФСБ давным-давно. В это я, конечно, не верю. Но опять же, здесь нельзя не вспомнить еще и о подрыве газопровода. Да, потому что вот то, что газопровод подорван ГРУ, в это я как раз верю, и тут есть определенная аргументация в пользу того, что этот газопровод был подорван ГРУ. Поэтому, конечно, когда достаточно близко по времени возникают два таких подрыва, это обязано навести на какие-то подозрения, вызвать какие-то вопросы. Ну и третье, что слишком быстро подготовлена вот эта вот операция массированного удара. Я не военный эксперт, сразу говорю. Может быть, меня поправят и скажут, что такую операцию можно подготовить за один день. Но мне кажется, что вот этот вот ответ такой массированный, он как-то состоялся подозрительно быстро.
Ну, Юрий, тут вы абсолютно правы, потому что и Михаил Подоляк тоже уверен, что этот ответ готовился. И 27 сентября появились вот сообщения со ссылкой на британскую разведку, что он готовится. Но вот не было такого прекрасного повода. Но вот вы сейчас сказали, что у вас нет сомнений. Я очень сейчас попрошу вас обосновать все-таки эту версию о причастности ГРУ к газопроводу. Потому что когда Владимир Путин перечислял на Совете Безопасности вчерашнем все свои претензии к Украине, начиная с моста, почему мы нанесли этот удар, потому что Украина, вот этот мост, и дальше он в какой-то там три каких-то там чего-то, он в Курской области вспомнил, он вспомнил газопровод «Турецкий поток», что там есть признание, то есть он какую-то вот целую, там что-то наворотил вокруг своего решения ударить ракетного, но главным, конечно, был мост. Почему вы считаете, что это ГРУ причастна к подрыву газопровода «Северный поток»?
Я не считаю, что это ГРУ, я не исключаю, что
не исключаю.
Это
ГРУ. Почему?
Аргументация, я бы считал, логика у меня примерно следующее. В России много сил мы видим, да, много как бы разных сил, ну, настаивающих на необходимости начинать с Западом полномасштабную войну. И вот эти силы, они, собственно, требуют закрыть этот газовый крантик уже совсем, да, особенно перед зимой, провести всеобщую мобилизацию, там, максимально перевести экономику страны на военные рельсы, хотя я не думаю, между нами говоря, что это возможно. Там и так экономика на военных рельсах. И в виде несогласия Путина или каких-то других политических сил в России, в конце концов, тех, которые деньги считают и хотят, чтобы за газ все-таки деньги поступали в казну, в виде несогласия этих сил закрыть крантик, да, было найдено другое решение этой проблемы. Да, подрыв газопровода, который, собственно, таким образом закрывает этот крантик. Вот в такую версию, как бы, ну не то, что я верю, но это мне не нужно в это как бы не верить, не верить, но в такой сценарий я вижу вполне правдоподобным, да, потому что в результате Европа остается без газа, это, собственно, то, на чем настаивает какое-то вполне серьезное, весомое количество находящихся вокруг Путина людей, управляющих сейчас войной. А подрыв моста, надо выждать всегда скоропалительные выводы. Они рискуют всегда.
Простите, пожалуйста, Юрий, а что тут выжидать, если следствие ведут знатоки? Ну что тут выжидать? Что вы узнаете нового от них?
Вы знаете, журналисты. Нынешние люди очень-очень дотошные. Очень много профессиональных людей. Есть видеозаписи, которые начнут появляться.
Юрий, можно я, простите, отвечу вам вопросом на вопрос? А вот вы на эту минуту, вы знаете, кто был за рулем автомобиля, в котором сидел папа Дарьи Дугиной? Вот на эту минуту, вы знаете это? Вот на глазах у всей Москвы происходило это. Вот Дугин ехал с кем-то за ней. Почему-то пересел в другую машину. Кто это был?
Нет, я не знаю. Знаю, что он пересел в другую машину.
И все, что мы знаем, это к тому, что даже то, что происходит на глазах у всех, и, казалось бы, должно быть первым журналистами, расследователями расследовано в первую очередь, почему он пересел в другую машину, с какого-то этого ляда, и кто с ним был в этот момент, то есть это могло бы навести на какие-то там мысли, этого никто не знает, это тайна, покрытая мраком. Поэтому я даже не знаю, что изменится от того, что пройдет время.
Меняется многое, накапливается какая-то информация, повторяю, я не думаю, будем откровенны, при всем моем недобром отношении к Дугину, я не думаю, что он пересел из машины, в которую должен был ехать, потому что знал, что эта машина должна взорваться и решил подорвать свою дочку. Поверьте, это последнее, что...
Это в голову даже не придет. Дело в том, что это не та версия, которая приходит в голову, другая, что кто-то знал и попросил его, как-то это все было распланировано. Это совершенно по-другому можно на это посмотреть. Но факт, единственное, никаких версий я здесь не строю. Факт, что мы не знаем, с кем он ехал. Представляете? Это вот для меня, например, такая история очень показательная.
Мы не знаем, видимо, теперь выясняется, что мы не знаем, кто был водитель грузовика. Это, наверное, намного проще и определить. И, кстати, вполне интересно определить, если версия заключается в том, что взорвался грузовик. Если есть версия, что это три отдельных теракта, да, вернее, три разных теракта, осуществленных одновременно, то это, конечно, совсем интересная версия, потому что это уже операция более сложная, чем подрыв одной секции моста. Повторяю, у нас... Как всегда, да, у нас много вопросов. На эти вопросы нужно будет искать ответы. И постепенно, наверное, мы их найдем. Но если возвращаться, собственно, к массированному удару по Украине, понимаете, Путин же поставил перед собой задачу, которая неоднократно им оглашена уже в разных форматах перед разными аудиториями. Это уничтожение Украины. И в этом плане вот те 80 ракет, которые были выпущены вчера, они так или иначе предназначены для Украины были. Да?
Да.
Сейчас нас довольно... Так еще озадачил Лукашенко, да, своими заявлениями о том, что он планирует вступить в эту войну, и одновременно заявлениями о том, что по имеющейся у него информации НАТО планирует нападение на Беларусь. То есть, понимаете, у нас нам каждый новый день на самом деле приносит новые тяжелые новости. То есть ни разу еще не было никакая информация за последние 7,5 месяцев не стала указывать на то, что напряженность смещается.
Спасибо.
Да. Да. Поэтому у нас, я боюсь, все самое плохое еще может оказаться впереди.
Вы не Арестович все-таки. Вот вы не успокоительная.
Я не психолог, я историк.
Понятно. Спасибо, Юрий. Спасибо вам за этот комментарий. Спасибо. Михаил Крутихин, ваше слово теперь тоже аналитическое. Вы все это услышали, увидели. Давайте так, исходите из того, что шансов узнать, что там было на самом деле, нет, а остается уповать только на собственную логику, здравый смысл. Как вам кажется, все-таки что это было, чье это было?
Ну, надеяться на то, что следователи или специалисты в России что-то конкретно узнают и определят, это не нужно на это надеяться. Потому что, когда следователи назначены руководством Королевства Кривых Зеркал, то и результат будет, естественно, такой, как им зададут. Вот совершенно правильно, кстати, Россию не пустили в группу следователей, которые занимаются изучением аварии на газопроводах в Балтийском море, потому что Россия относится к числу подозреваемых в этой аварии. Ей там делать нечего. Так же в точности, как в свое время следователи в Британии не пустили российских следователей участвовать в изучении дела об отравлении Скрипалей. Тоже есть подозреваемые. В данном случае что-то сказать по поводу того, кто там и как что совершил, я тоже смотрю, читаю всякие версии. Я не специалист, но мне трудно сказать, кто там что. Это военное, это действительно военный объект. Когда Путин раскрывает рот и начинает говорить, что это гражданская инфраструктура, он, конечно, врет. Это абсолютно. Но Путин как только разевает рот, так он начинает врать. Это структура, по которой доставлялись грузы к линии фронта. Военные грузы. Самые необходимые там, на этом фронте. И поэтому логично было бы предположить, что это закономерная цель для украинцев, для того, чтобы подорвать этот путь транспортировки топлива, боеприпасов, военной техники и живой силы на фронт. Да, сторона, которая выигрывает в данном случае, я думаю, это Украина. Но каким образом это было сделано, я не исключаю никаких версий. Я слышал даже версию о том, что во время строительства этого сооружения где-то были заложены взрывные устройства на тот случай, если придется либо инсценировать какое-то нападение врагов, либо действительно сделать так, чтобы эта инфраструктура не доставалась противнику, который начнет наступать в этом регионе. Поэтому вот вам еще одна версия.
Вот радость туристам была бы об этом узнать, которые в этих поездах и в автобусах и так далее по этому мосту, как он изначально планировался.
Ну, а почему нет? Ну, хотят на оккупированной территории проводить свои каникулы летние. Ну что, вот такие вот люди. Вы послушали, что говорят люди на московских улицах?
Да, послушали.
Ну, это Королевство Кривых Зеркал. Это абсолютные зомби, которые наслушались российского телевидения.
Ну, не все. Не все.
Ну, не все. Кто-то телевидение не смотрит, а пытается понять что-то из объективных источников.
Михаил, спасибо. Максим, я к вам теперь обращусь. Вот с коротким, прошу вас коротко описать свое видение, что это было.
Я все же думаю, что самое логичное объяснение, что это действие вооруженных сил Украины. Я не знаю, спецслужб, я не являюсь специалистом или сил специальных операций. Кажется, две вещи преследовались вот этой операцией. Это военная вещь, цель, связанная с необходимостью отрезать херсонскую группировку путинских войск на правом берегу, чтобы она не снабжалась, в принципе, может, являясь безусловным, в смысле военным объектом, я согласен, да, и через него снабжалась группировка. И второе, это символизм, связанный с выбором даты в том числе, поскольку мы знаем, что сам Путин, в общем, и режим его построен на символах, и Крымский мост один из них. И в этом смысле, я думаю, это носило символичный характер. Что же касается ракетного удара, вот этого очередного военного преступления чудовищного, который Путин совершил, я думаю, он готовился не в связи с мостом, а в связи с военными поражениями, с поражениями на фронте.
Спасибо. Спасибо дорогим гостям. До свидания.